у нас новый гость. Это заместитель директора Харьковской правозащитной группы Александр Павличенко. Ну а говорить мы вот будем о исследовании. Я даже зачитаю, как оно правильно звучит на українському язикі этот доклад: незаконні затримання та катування, здійснені українською стороною в зоні збройного конфлікту на сході України. Здравствуйте, Александр. Ну, наверное, немного провокационное такое исследование или нет?
Собственно, ничего провокационного здесь нет. Правозащитные организации занимаются сбором фактов нарушений прав человека и собирается информация и свидетельства потерпевших, независимо от того, кто, кем являются эти потерпевшие и кто совершал эти преступления. И я могу привести пример. В 2014-2015 годах началось документирование тех преступлений, которые были связаны непосредственно с тем периодом острой фазы боевых действий. Это лето 2014 года, и потом мы знаем январь-февраль 2015, это Дебальцево, и все сопутствующие негативные события в связи с этим. И мы собирали факты нарушений права человека, связанные с насильственными исчезновениями, убийствами, пытками, жестоким обращением, лишением свободы. И картина, когда была представлена на разных площадках, в основном состояла из свидетельств, которые мы получали уже на подконтрольной Украине территории, и это касалось в основном того, что совершали пророссийские боевики. И здесь у нас часто возникал вопрос, к нам ставили вопрос, спрашивали, почему вы не документируете или почему вы не говорите о том, что происходило на подконтрольной Украине территории и совершалось представителями вооруженных сил Украины или добровольческими батальонами. Тогда у нас не было достаточного массива информации, но мы работали и как бы... продолжает собираться вот этот вот весь документальный фонд нарушений с тем, чтобы, ну, во-первых, стимулировать на национальном уровне надлежащие преследование тех, кто совершал эти преступления. Все факты должны быть расследованы, должна быть правовая оценка, и те, кто был виновен в таких преступлениях, должны понести наказание. Здесь мы не разделяем, это наши, это те враги, которые пришли на нашу землю, это россияне или представители так называемых ДНР, ЛНР. Преступники, они как бы не имеют национальности, они должны отвечать за свои действия.
Но в рамках этого доклада речь идет именно о тех катуваниях, которые были вот все-таки украинской стороной совершены.
В этом исследовании собраны дела, которые касаются задержания, применения жестокого обращения или пыток, и там даже несколько случаев смерти есть приведены, которые были совершены как раз представителями украинской стороны. Да.
Сколько таких фактов в вашем докладе?
Там 4 случая описаны, но они касаются приблизительно, там, по-моему, 11 людей. То есть это как бы такая индикативная картина, представление, что происходило, и с акцентом мы вот как бы следим за тем, насколько надлежащим образом происходит расследование по этим конкретным ситуациям, по этим конкретным делам, поскольку у нас есть как бы фактологическое доказательство того, что это действительно состоялось, имело место, и именно в таком виде, как представлено вот теми, кто дал эти свидетельства.
Расскажите нашим слушателям, что это за случай?
Ну, я могу сказать, там есть несколько ситуаций, они связаны с задержанием на блокпостах, несколько ситуаций тех, кто подозревался в причастности либо к сепаратистскому движению, либо к каким-то действиям, которые происходили на неподконтрольной территории. Ну, например, есть ситуация, когда перевозчик, таксист, который ездил с одной стороны на другую, был задержан в связи с тем, что пассажир, которого он перевозил, подозревался, ну, скажем, в каких-то против него были, наверное, выдвинуты обвинения, мы не знаем точно, но были задержаны и этот перевозчик, и вот его пассажир. Они как бы подверглись достаточно как бы жестокому обращению, были незаконным способом лишены свободы. И там есть указание на то, что был несанкционированный, наверное, обыск проведен у того лица, который был пассажиром. Такая ситуация есть. Есть ситуация, связанная с тем, что представители фермерского хозяйства были несколько раз как бы получили обвинения со стороны украинских военных или представителей добровольческих батальонов в том, что они поддерживают каким-то образом противоположную сторону и передают информацию, возможно, предполагаемая такая была ситуация, что они, возможно, передают информацию о передвижении или каких-то других связанных с дислокацией, с перемещением, размещением военных, поскольку они были фермерами и могли и должны были перемещаться по территории, скажем, достаточно большой, то они как бы вызывали подозрение в том, что они обладают информацией, которую они могут передавать на ту сторону, неподконтрольную. И речь идет о семье, это отец, сын и внук, которые были и задержаны, лишены свободы, избиты, и вот в этой ситуации как раз есть и трагический финал, поскольку там вот внука этого нашли уже как бы мертвым после его задержания, и какого-то их в разных местах содержали, и как бы через какое-то время установили, он был как исчезнувший сначала, рассматривался, а потом, когда уже был найдено его тело, было уже установлено, что он как бы погиб. Ну, поскольку это было связано непосредственно с моментом задержания, он пребывал как бы под контролем украинских военных, то логично предположить, что все, что происходило с ним дальше, это должно как бы быть расследовано в связи с именно с этим задержанием. То есть вот такого плана ситуации они приведены в качестве примеров. Не все из этих ситуаций являются, скажем, раскрыты все персональные данные, хотя я думаю, что следственные органы, они прекрасно знают, о каких конкретно ситуациях идет речь.
Я у вас хочу уточнить. Вот эти факты, о которых вы описали, в полиции вообще знают о них? Они задокументированы?
Я думаю, что да. Конечно, они по каждому из этих дел были обращения о регистрации таких преступлений. Тут как бы вопрос только в том, насколько эффективно расследуются эти все.
Вы имеете возможность следить за ходом расследования?
Это работа адвокатов. Это работа тех, кто непосредственно является защитниками вот этих лиц, которые были проинтервьюированы, и тут вопрос еще как бы и вопрос тайны следствия и возможность установить, насколько эффективно продвигается это расследование, но мы привели эти все случаи именно чтобы продемонстрировать, что недостаточно эффективно работает наша национальная система при расследовании именно вот этих вот преступлений. Но я могу сказать, что известно о достаточно, ну, скажем, большем количестве таких случаев. Они не все приведены именно вот в этом издании. И мы непосредственно во время визитов в Донецкую, Луганскую область встречались и разговаривали с теми, кто был потерпевшим. И тут вопрос доказательной базы, скажем так, поскольку в этих случаях есть достаточно весомая аргументированная доказательная база, поэтому как бы они приведены в этом издании. В других ситуациях это как бы устные свидетельства, которые достаточно сложно доказать сейчас уже, потому что, ну, скажем, по прошествии нескольких лет или там нескольких десятков месяцев.
Сколько всего было людей опрошено? Возможно, что-то не вошло, ну вот в силу того, что там недостаточная база доказательств.
Я бы сказал по-другому. Мы опрашиваем достаточно большое количество людей, которые свидетельствуют о нарушении вот этих вот основных базовых прав, о которых я уже сказал, это право на жизнь, право на свободу, личную неприкосновенность, право не быть подверженным пыткам. И вот среди этого массива просто мы выделили вот эту часть, которая связана именно с такой категорией нарушений. Отвечая на ваш вопрос, сколько было опрошено, таких опрошенных есть уже сотни. Но большая часть из них как бы касается и свидетельствует о преступлениях, которые совершала вот сепаратистская сторона. То есть это как бы не совсем сопоставимые по количеству величины.
Ваш доклад был вот этот презентован вот буквально на днях.
На позапрошлой неделе.
Да. Какая была реакция? Вот со стороны, может, правозащитных органов?
Собственно говоря, мы не рассчитывали на реакцию со стороны правозащитных органов. Правозащитные органы должны работать в нормальном режиме и расследовать эти преступления. Наша задача была, во-первых, сделать достоянием публичным эту информацию, указать на то, что есть эта проблема и что ее нужно преодолевать. И мы в дальнейшем будем стараться каким-то образом повлиять, скажем так, на то, чтобы такие дела, они расследовались. И я могу сказать, что у нас есть и точки соприкосновения в работе с правоохранительными органами, и мы не вступаем в позицию конфронтации, что мы говорим, там все плохо и ничего не делается. Достаточно много делается, но вот для имиджа Украины, для того, чтобы не было какого-то такого двусмысленного отношения, что Украина является нарушителем этих прав, необходимо, чтобы все расследовалось, чтобы были привлечены к ответственности, вот как мы видели пример с Торнадо, с достаточно много, кстати, добровольцев находится в местах, в следственных изоляторах по обвинению в разных преступлениях, которые связаны непосредственно с зоной АТО. И есть другая проблема как раз в том, что те, кто воевал, те, кто пришел как бы даже чем-то жертвуя своим здоровьем, жизнью, защищать целостность государства, они оказываются потом, им выдвигается определенное обвинение, они сначала обвиняемые, потом получают приговор. И это тоже проблема, которая рассматривается теми же представителями Добробатов, как определенная какая-то месть, возможно, или демотиватор от участия в качестве добровольцев в таких вот формированиях. Это тоже есть одна из проблем. Мы занимались, кстати, и помощью, и ведением правовой поддержкой тем добровольцам, которые требовали вмешательства в ситуацию, было связано с состоянием их здоровья, с невозможностью их содержать в том же следственном изоляторе. Это было в 2015 году, я помню историю.
Если говорить о Министерстве обороны, вот такой доклад, был отклик со стороны Министерства обороны?
Я не знаю о таком отклике на сегодняшний день, поэтому говорить, был или нет, я не буду. Каким он должен быть? Мне кто-то должен позвонить или сказать. Во-первых,
хотя бы сказать спасибо за то, что вот вы обращаете внимание, собрали эту информацию, угу. Мы займемся служебным расследованием.
Смотрите, этот доклад является совместным продуктом трех неправительственных организаций. И, собственно, мы не ставим целью получить какой-то отклик и сразу же какую-то мгновенную реакцию. Наша задача, во-первых, это расследование, и, во-вторых, это превенция, чтобы это не происходило в дальнейшем. То есть это очередной индикатор, что так не должно быть. И Украина должна предоставить надлежащие доказательства, что на национальном уровне происходит нормальная процедура расследования и установления фактов. Может быть, нам возразят и скажут, что здесь перекручена информация, или есть какие-то, скажем, другие более глубокие там мотивы совершения тех преступлений, о которых вот мы просто указали по фактажу, что было, и указали, что, как квалифицируется вот с точки зрения уголовного законодательства. Но здесь я могу сослаться на то, что Украина не ратифицировала тот же Римский статут, и одним из мотивов есть как бы такое предубеждение, что международная инстанция может вмешаться и расследовать преступления, в том числе совершенные украинской стороной в ходе военного конфликта. Ну и как бы вот этот демотиватор ратификации, он предполагает то, что тот же Международный уголовный суд является комплементарным. То есть он включается и начинает расследовать ситуацию только после того, как устанавливает факт неэффективной работы национальных органов, правоохранительных, судебной системы. Ну и вот здесь очень простой совет, что вот этот вот фактор комплементарности просто не должен включаться, и все. Только не потому, что нужно так заявлять, а потому, что нужно просто делать, и все. То есть вот как бы это самый простой ответ, и не нужно ничего бояться.
Вот вы сказали, вспомнили о батальоне «Торнадо». Несколько месяцев назад на телеканале СТБ была серия сюжетов «Пережить торнадо», где журналистка ездила с Тарабельской в места дислокации батальона и общалась с людьми, которые утверждают, что пострадали. Но она также отмечает, что люди неохотно говорили об этом, и очень тяжело было их разговорить. Вот интервьюируемые вот в вашем докладе, они охотно говорили? Тяжело ли найти таких людей, и чтобы они раскрылись и рассказали, что произошло с ними?
На ваш вопрос я отвечаю сразу скажу, что я не принимал участие в интервьюировании именно этих людей, но я в 2015 году включался в интервью с достаточно большим количеством других опрашиваемых. Это достаточно сложный процесс, и мотив для того, чтобы сообщать эту информацию скажем так, выходить на вот этот вот этап общения с тем, кто был жертвой, это достаточно сложный мотив, потому что многие, мы получаем информацию, что вот есть конкретные люди, которые пострадали, но они просто как бы не хотят об этом говорить.
Почему?
Я могу сослаться на один простой вывод. Вот в издании, которое мы подготовили в 2015 году, те, кто пережил ад, это о местах несвободы, и там вот как раз все касается именно, скажем так, подконтрольной ДНР, ЛНР, так называемым, территории, не подконтрольной украинскому правительству территории, или которая она была неподконтрольной в 2014 году. Вот там есть один из выводов, когда опрашиваемые спрашивают, обращались ли вы в правоохранительные органы. Они говорят, нет, не обращались. Мы у нас, во-первых, нет веры в то, что это будет расследовано надлежащим образом. То есть это как бы для тех, кто один или несколько раз прошел вот эту вот коридором вот этих пыток, вновь входить туда, переживать психологически, это
вспоминать.
Сложно. Да, это, ну, как бы повторная травматизация идет. И вот это ответ на ваш вопрос, насколько легко выходить на разговоры и получать эту информацию. Понятно, что нам важна эта информация, но одно дело, если бы мы были следователями, которые собирали эту информацию и говорили, вот вы нам чем больше дадите информации, тем больше у нас будет успешности в расследовании этого преступления. Мы не следователи. А вот вопрос мотивации этих людей, которые дают эту информацию, он практически один. Они хотят справедливости. То есть вот только на основании этого, они не заинтересованы в том, чтобы эта информация расходилась. Они не хотят становиться публичными людьми. Ну и немногим хочется рассказывать, как и каким способом пытали и что происходило в этих местах, или как убивали. Понимаете, это тяжелый психологический стресс. который, из которого тяжело выходить. И мы не можем обещать взамен качественное лечение. Мы оказываем правовую поддержку, то есть речь идет о каких-то возможных содействиях в обращение в правоохранительные органы, это адвокатская поддержка, адвокатская работа, может быть, каким-то другим вопросом, тоже связанное с правовой поддержкой. Мы работаем сугубо в правовом поле. И вот все, что мы можем предоставить, это, возможно, и медицинская какая-то психологическая поддержка тоже есть у нас, партнерские организации, которые занимаются вот такой вот поддержкой. Это тоже важно для этой категории лиц. И это вот как бы ну, определенный тот мотив и стимул, вот, почему они дают эти свидетельства. Но опять-таки мы говорим, что это вот конкретные некоторые ситуации, их есть больше, и мы говорим о том, что они должны быть надлежащим образом расследованы с тем, чтобы Украина четко показывала всему миру, что здесь беззакония нет.
Вынуждена вас прервать, Александр. Время наше подходит к концу. Я напомню, что у нас в студии был заместитель директора Харьковской правозащитной группы. Мы говорили о пытках, которым были подвержены жители неподконтрольных территорий. Я надеюсь, что все-таки...
И подконтрольных тоже.
Да, что ваш доклад будет иметь эффект, тот, который вы хотите. И спасибо, что пришли к нам.